Tiens, ça va, comment moque. Coulette, va dire. Tiens. Переживал, если прямо все. Ну что, с Новым годом, что ли, дорогие подслушиватели? В эфире первый выпуск второго сезона. Ну, как второго сезона? У меня сезоны размером с год. В общем, первый выпуск на 21 год. Израиль сидит в новом локдауне, потому что у нас что-то народ подрасслабился. Попытался вернуться к обычной жизни. Вот, и снова вышли почти на 6% положительных результатов тестов на ковидло. Вот. И правительство достаточно быстро среагировало на это дело новым тотальным локдауном. Снова нельзя ходить на работу, нельзя вести никакой бизнес. Все позакрывали. Из дома можно выходить не дальше километра и только за едой. Ну, в общем, все то же самое, что и во втором локдауне. Долго не могли определиться, закрывать систему образования или нет, потому что начали с того, что типа всех по домам заперли, но типа детям в школу можно. И все такие, что? То есть, типа, вот они там придут. Дети все друг на друга накашляют. Детям как бы пофигу на все эти ковидлы. Они их как летучие мыши переносят, не проявляя никаких симптомов. А дома все помрут. В общем, правительство с этим доводом согласилось. И таки закрыли школы. Но тут внезапно, как обычно, в дело вмешались дела небесные, то бишь люди, которые отвечают за все божественное в Израиле, вот, решили посаботировать немножко это дело. Есть такой тут товарищ, один из, скажем так, главных представителей ортодоксальной части населения, Рав Каневский. Вот, и Рав Каневский по поводу закрытия системы образования выдал такую тираду, которую можно понять, суть которой сводится к тому, что да, мы все понимаем, да, ковид опасно, люди умирают, и вообще, ну вот вы знаете, как бы ешивы должны работать, потому что, типа, ну как же так, не могут еврейские дети не общаться с боженькой. О, здорово. Я даже не знал, что вы сюда ходите.
Мы с другим делом с утра. Приехали, мы скажем,
да? Понятно. Так. Видимо, я сейчас прервусь на запись, потому что мы тут встретили знакомых. Так, что тут у нас? Кнопка стоп. Так, ну что, продолжаем разговор. А на чем мы там остановились-то? А, Рав Каневский. В общем, он там такое что-то неопределенное сказал, что типа ковид, конечно, это важно, это опасно и все такое, но типа прерывать обучение в ешивах нельзя, потому что как же так, дети не будут знать Слово Божье. И вот, типа, он не сказал определенно, закрывать ешивы или нет. Вот, и все такие в непонятках. Ну, Израиль такое государство, в котором религиозным зачастую просто наплевать на то, что говорит светская власть. Там светская власть говорит закрываться, они такие, что это вдруг? Не, нифига, у нас в наших законах написано не такое. И, в общем, видимо, в результате каких-то переговоров с Нетаньяху он таки все-таки сказал определенно, что таки да, ешивы надо закрыть. Потому что Нетаньяху очень-очень хочет на новых выборах снова избраться. Он очень не хочет, чтобы уголовные дела против него, там все суды случились и прочее. Тот же очередной суд должен был быть, но он не случится, потому что карантин, в смысле локдаун. Вот. В локдаун никого судить нельзя. Очень-очень так смешно. Не знаю, чего уж там Нетаньяху пообещал Каневскому за то, чтобы тот высказался определенно. Вот. Кроме этого, есть еще другой тоже глубоко уважаемый товарищ, Зев, не помню, чего там, какой-то Зев. Вот. И он тоже сказал, типа, да, надо закрыться, надо закрыться, как бы, слово Божье словом Божьим, но как бы если люди будут помирать, то изучать его будет некому. Вот. В общем, хоть какая-то определенность случилась, все выдохнули, вот, и, как обычно, благополучно на локдаун забили, потому что, ну, стали просто все, ну, сколько можно. Вот. При этом Израиль является чемпионом мира по темпам проведения вакцинации, усилиями Нетаньяху. В страну привезли, по-моему, уже поставили 2 миллиона вакцин, первых уколов вакцины. Вот, весь медперсонал, кажется, уже даже по второй получил вакцине. Вот, так что, ну, в общем, неплохо. Сейчас... Самое главное, чтобы до того, как всех провакцинировали, этот вирус нигде не мутировал во что-нибудь опасное, то, что против чего вакцина не работает. Вот. Мне пришли смс-очки от больничной кассы о том, что типа они тоже типа в программе вот этой тотальной вакцинации, и они меня отдельно смс-очкой пригласят, когда типа настанет моя очередь. Вот. Но так как я совершенно не при делах, ну как сказать, не при делах, я не вхожу ни в группу риска, ни в группу жизненно важных людей, там, я так, обычный налогоплательщик, вот, то очередь моя будет где-то последней. Вот. Ну и да и бог с ним. Вот. И по поводу вакцины, тут я давеча открыл для себя подкаст, называется «Голый землекоп». Его ведет чувак, ученый, биолог Илья Колмановский. Вот. И очень умный вообще пацан. Ну, пацан, 40 лет пацаном, как минимум. Вот. Очень умный мужик. Очень интересно его слушать. Вот. И у него там, кажется, 16-й, что ли, выпуск первого сезона был как раз про вакцинацию, про то, как именно работают эти вакцины. И там его собеседница сказала, что вот эти вакцины, которые вот Moderna и Pfizer-овские, это так называемые векторные вакцины. Это когда берется сравнительно безобидный аденовирус, в него подсаживается РНК ковида, человека заражают этим аденовирусом, иммунитет начинает работать, ну, распознает чужеродный организм, начинает работать, и таким образом прививается иммунитет. Вот. Проблема в том, что иммунитет прививается сразу к двум злодеям, то бишь к коронавирусу и к вот этому аденовирусу. И вот эта вот собеседница Ильи, она сказала, что вакцинация нужна, вакцинация очень полезна, но вот этот вот способ доставки вакцины в организм, доставки РНК ковида в организм, он непропорционально, как сказать это, короче говоря, вот этих вот аденовирусов, которые можно редактировать, их конечное количество, ну, по крайней мере, известно, с которыми биомедики умеют работать. И если мы тратим вот этот конкретный аденовирус на то, чтобы привить от ковида, у которого, ну, скажем так, сравнительно небольшая угроза от него, то есть чисто статистически для человеческой популяции коронавирус не выходит за слово «неприятен». А иммунитет, приобретенный к вот этому аденовирусу, лишает человечества возможности привиться от чего-нибудь посерьезнее. То, что появится какой-нибудь более серьезный вирус, ни у кого из ученых сомнений никаких нету, потому что человечество все глубже вгрызается в ареалы обитания всяких диких зверей, где всякой заразы просто тьма не перечесть. Вот. У одних этих летучих мышей у них тысячи и тысячи всяких коронавирусов вот этих вот с совершенно разными свойствами, и мыши ими не болеют, они их переносят. То есть этот вирус, он может жить в мыши достаточно долго, и мышь не проявляет никаких симптомов болезни в случае возникновения. Ну, в случае, если вирус становится для мыши опасным, то есть угрожает ее жизни, то мышь не болеет, она просто в какой-то момент, что называется, синеет и падает. И определить, что мышь чем-то больна, можно только анализом крови. Причем еще надо знать, что искать. Поэтому вот в общем и целом вакцинация с помощью файзеровской и модерновской вакцины, она такая палка о двух концах. Урсафу. Но, скорее всего, даже несмотря на этот довод, я буду прививаться, потому что у меня, как бы, ну, образ жизни очень такой изолированный. Я повторюсь еще раз, что до 2020 года я не знал, что мой образ жизни называется карантин. И шансы на то, что меня достигнет что-нибудь более опасное, более заразное, чем коронавирус, в общем, довольно небольшие. Ну, мысль интересная. Вообще, там, послушайте «Голову землекопа», у него просто каждый выпуск — это прямо ух, заслушаться. Я даже немножко жалею, что узнал о нем так поздно. С другой стороны, радостно. Я могу слушать его выпуски пачками. Ой, у меня отцепилось. Урса! Секунду. Так, прицепил. Урса! Рядом. Ты что меня взбесить решила? Урса тут пристает к людям и тычется носом во всякое дерьмо на улице. Очень многие люди почему-то не убирают говно за своими собаками. Вот. В общем, что там про локдаун? Вот, 27 числа ввели вот этот вот локдаун, в котором мы сейчас живем. И по этому поводу русской части Израиля случился бунт. Потому что как бы ситуация с локдауном назревала давно. Где-то, наверное, месяц назад кривая заражений поползла вверх. Вот. И Минздрав сразу же сказал, еще там, когда только там, типа, к 2000 подобрались зараженных в день, что типа необходимо все закрывать прямо сейчас. Ну там на кону была Ханука. Наступала Ханука, плюс потом еще Рождество. Вот, и в общем, вот дотерпели, и, значит, в сочельник рождественский объявили о том, что вводится локдаун с 27 числа. И русские такие: что? То есть такие: Хануку справили, все гуляли, друг на друга кашляли. Рождество справили, все гуляли, друг на друга кашляли. А вот, значит, Новый год, херушки, да? И сказали, в общем, мы дружно послали правительство туда, где солнце не светит. Вот. И, как ни странно, мэры некоторых городов поддержали этот бунт. То есть они сказали, что они не будут применять никаких санкций к людям, которые типа будут нарушать карантин тихонечко. Ну, то есть они будут ловить только всякие массовые вечеринки. То есть, ну, то, что действительно уже наглость. Вот. А то, что люди там собрались, три семьи, отметить Новый год, типа, вообще наплевать. Господи, должна быть у людей какая-нибудь радость. Вот. Ну и, в общем, так все и получилось. Полиция в Новый год была исключительно доброжелательна, никого не трогали, никого там не дергали. Вот. И мы с друзьями тихонечко отметили Новый год, поорали песни, покушали всякой разной вкуснотищи. Было прямо хорошо, очень так камерно, семейно, душевно, просто супер. Однако со всем этим новым локдауном я обломался. Угадайте, с чем? 8 числа я должен был, то бишь вчера, я должен был летать на планере. Была договоренность, что мы из Хайфы полетим в Бершеву. Там у планеристов гнездо. Вот, мы туда прилетим. Меня покатают на планере. Все такое. А я хочу научиться летать на планере. Планер — это прямо же вообще прикольно. Это прямо супер. То есть ты летишь, используя чистую физику. Никакого у тебя движка нету. Ничего такого у тебя нету. Исключительно на воздушных потоках летаешь. Вот. И можешь делать это столько, сколько можешь вообще. Вот. Самое забавное то, что недавно я узнал о существовании автопилотов для планеров. Вот. Они очень интересно работают. То есть автопилот ловит показания датчика статического давления, указателя набора и снижения, набора высоты и снижения. Вот. И управляет планером таким образом, чтобы типа все время он старается все время набирать. Вот. Он такой, он довольно тупой. Вот. Но как бы вот у него есть маршрут, по которому надо идти, и есть Вот этот вот датчик. Вот. И есть какие-то там установки на высоту, которые плюс-минус надо придерживаться. Допустим, нужно вот придерживаться высоты там, допустим, в 1.5 километра. Это означает то, что он будет лететь по маршруту, пока не спустится примерно до километра. Вот. Потом будет искать восходящий поток воздуха. Если найдет, начнет сам автопилот начнет кружить в этой восходящей струе до тех пор, пока не наберет 2 километра. Вот. 2 километра набрал. Снова пошел по маршруту, пока не наберет, пока не спустится снова до километра. Когда спустится до километра, снова будет искать восходящий поток. И вот таким вот образом. Вот. Очень, очень такая забавная машинка. Так вот, короче, обломался я с этими планерами, обломался с полетами. Но с другой стороны, у меня появилось время посидеть в Ютубе и я, собственно, это время, я считаю, потратил с пользой. Вот. Я нашел себе, так сказать, на отдаленные планы, я нашел 2 самолета, которые я бы хотел реализовать. Построить. Мой фаворит называется Quickie. Вот. Это. Так, что за фигня? Телефон запутался. Это что ты будешь делать? Вот, самолет называется Quickie. Это двухместный самолет с параллельной посадкой. Точнее, Quickie это одноместный самолет, а у него есть модификация Q2. Это двухместный самолет с параллельной посадкой пилота и пассажира. Очень прикольно. Это самолет, который реализован по аэродинамической схеме тандем. Это когда два крыла, точнее, два набора крыльев у самолета, они одинаковые, почти одинаковые. Вот, Quickie выглядит примерно так, чтобы словами объяснить. Вот представьте себе дельфина такого в прыжке, да, то есть он такой изогнутый. Не совсем в баранку свернулся, а вот такой, типа, стремительно слегка согнулся. Вот, и у этого дельфина в пасти находится первое крыло, а там, где у него плавник, прямо в основании плавника второе крыло. То есть у вот этого Quickie у него 2 крыла, они находятся на разных уровнях, на противоположных сторонах корпуса. При этом переднее крыло, оно слегка изогнуто вниз, и шасси находится на законцовках крыла. То есть колесики у него спрятаны, спрятаны в эти самые, в обтекатели. И слегка-слегка прямо выпукляются из корпуса. Вот этот самолет, он летает на... Можно использовать несколько разных двигателей. Вот. И в основном используются 100-сильные, либо Lycoming O200, либо Rotax 912. Это два сравнительно легких двигателя. Lycoming потяжелее, потому что он чугуниевый, а Rotax полегче, потому что он алюминиевый, современный, плюс у Lycoming еще и турбинка есть, что он прямо круто. Так вот, вот с этим вот всего лишь 100-сильным движком этот самолетик Quickie летает со скоростью, дай бог памяти, у него, короче, крейсерская скорость 180 узлов в час, по-моему, да. То есть больше 300 километров в час. При этом он жрет 15 литров топлива в час работы. То есть он получается экономичнее даже просто тупо по времени, нежели автомобиль. А учитывая то, что самолет летает по прямой, то он экономичнее автомобиля прямо вот таки в разы. Урса, иди сюда. Да почему он на дорогу вышел без меня? Рядом. Вот. Но у Quickie есть один большой минус. Молодец. Но у Quickie есть большой минус. А Quickie проектировался в 80-е годы человеком сравнительно невысокого, небольших габаритов. И поэтому максимум роста, который комфортно может расположиться в этом самолете, это где-то 182 сантиметра. А я 192. То есть мне в этом самолете будет настолько некомфортно, насколько вообще может быть. Я в нем буду чувствовать себя просто как в эконом-классе какого-нибудь лоукостера. Вот. И я поговорил с человеком, который собирал Quickie себе. И он сказал, что типа, не, чувак, как бы у тебя не хватит квалификации рассчитать необходимые изменения в конструкцию, чтобы хорошо влезть в этот самолет. И как бы я бы на твоем месте не заморачивался. Вот. Присмотрись лучше к Long Easy. Вот. А Long Easy — это самолет аэродинамической схемы Утка. Мне кажется, я про него рассказывал уже в прошлом году. Но повторение мать учения. Короче говоря, это самолет двухместный, в котором есть основное большущее несущее крыло, и плюс есть спереди маленькое крылышко Canard, которое обеспечивает где-то 20%, наверное, подъемной силы самолета. Вот. Аэродинамическая схема Утка, она прекрасна тем, что в ней оба крыла создают положительную подъемную силу. В традиционной схеме с задним стабилизатором, там задний стабилизатор, он создает отрицательную подъемную силу. То есть основному несущему крылу нужно тащить на себе весь самолет и плюс компенсировать момент крена от заднего стабилизатора. То есть задний стабилизатор, он давит вниз для того, чтобы самолет не сваливался в пике. Понимаете, да? То есть так, типа вот рычаг такой, собственно, почему задний стабилизатор находится так далеко, максимально назад вынесен, для того, чтобы он имел минимальную площадь и как можно меньше создавал нагрузки дополнительные на основное крыло своими движениями. Но в общем и целом большую часть времени задний стабилизатор компенсирует пикирующий момент, создаваемый самолетом в процессе полета. А у Canard у него все наоборот. У него борьба с гравитацией с помощью Canard происходит не отрицательной подъемной силой, а регулировкой количества положительной. То есть, грубо говоря, если обычная раскладка на Канарде составляет где-то 20-80, то есть 20% подъемной силы создает переднее крыло Canard, а 80% создает основное крыло, то если тебе нужно, грубо говоря, опустить нос вниз, то ты регулируешь Canard таким образом, чтобы он создавал не 20, допустим, а 15% подъемной силы, и таким образом он у тебя начинает клевать носом и снижаться. Вот. В общем и целом, аэродинамическая схема Утка, она более скоростная, более экономичная, более безопасная, чем традиционная схема, но, как всегда, есть моменты разные, которые препятствуют внедрению, повсеместному внедрению этой эргономической схемы. И среди них, во-первых, то, что двигатели на самолетах системы утка находятся сзади, а расположение двигателя позади фюзеляжа, в задней части фюзеляжа, урса, оно поднимает вопросы охлаждения двигателя. Довольно трудно охлаждать двигатель, который спрятан за фюзеляжем. Это раз. Во-вторых, самолеты системы Canard не оборудуются закрылками. Закрылки — это такие управляемые поверхности крыла, которые, будучи выпущенными, увеличивают площадь крыла и плюс изменяют его геометрию, позволяя создавать очень сильно повышать подъемную силу крыла за счет торможения, за счет большего, как драг-то перевести на русский язык. Ну, в общем, самолет начинает активнее тормозить, активнее сбрасывать скорость, но при этом очень сильно повышается подъемный момент крыла. И, в общем и целом, самолеты с традиционной схемой размещения этих поверхностей летающих, они обладают лучшими характеристиками по длине, по необходимой длине взлетно-посадочной полосы и на взлете, и на посадке. То есть самолеты традиционной схемы, они требуют в два раза более короткие взлетные полосы и на взлет, и на посадку, нежели самолеты Canard. Однако, если так подумать, то маленький двухместный самолет, даже собранный по схеме Canard, он всего лишь двухместный. И для того, чтобы посадить или взлететь этот самолет, будет достаточно 300-метровой полосы по-любому. Иди сюда. Чё, молодец. Давай, кусняшку собаке.
Молодец, Урса.
Ну, пойдем познакомимся. Вот. И в общем и целом, вот эти вот самолеты, сначала самая первая модель называлась Vari Easy. Это одноместный самолет, который был спроектирован. О, что, так и играться? Просто иди сюда. Который был спроектирован, господи, как его зовут-то? Берт Рутан его звали. Вот, это такой авиаконструктор, собственно, самый главный человек по Канардом до сих пор. То есть он там в 78-м, что ли, году он выпустил, построил самый первый самолетик, вот этот Vari Easy, который затем был модифицирован другим чуваком в двухместный и назван Long Easy. Вот. Который затем был модифицирован третьим чуваком, и самолет четырехместный самолет, который назвали Cozy. Названия такие, да, забавные. Вот. И в общем, сейчас есть довольно много деривативов от этих самолетов. То есть, ну, один из самых известных — это компания Velocity, которая делает четырехместный самолет аэродинамической схемы Canard. очень красивый, очень классный самолет, прямо ух. Они продают киты, они уже давно на рынке, больше 10 лет, даже 20, я точно не помню. Урса, иди ко мне, иди сюда. Вот. У них очень классные самолеты, но кит, вот сам по себе, да, набор деталей для сборки, стоит около 60 тысяч долларов. Вот. И это еще без движка и без авионики. То есть самолет готовый в собранном виде, не считая времени, переваливает за 100 тысяч долларов. Вот. У меня таких денег нету. В ближайшее время не ожидается. А если бы даже и ожидались, то, скорее всего, я бы потратил их на первый взнос за какой-нибудь дом с большим гаражом, в котором бы я строил себе самолетик попроще. Вот. И, в общем, вот Марк, вот этот чувак, который построил и Quickie, и Long Easy, вот, он милостиво согласился отвечать на мои глупые вопросы. Он очень-очень рекомендует присмотреться именно к Long Easy, потому что суммарно Long Easy чисто материалами тушка самолета обойдется мне где-то в 2000 долларов. Ну, что автоматически означает где-то 10, потому что мне нужны будут инструменты, у меня будет много ошибок всяких. В общем, 2000 это чисто то, что будет находиться внутри тушки в момент, когда она будет собрана. Вот. Затем 1009 будет стоить движок. То есть вот Long Easy, у него есть варианты. У него есть два варианта силовой установки. Первый вариант – это самолет оборудуется 100-сильным движком и летает где-то 120, по-моему, 130 узлов. Вот. Есть вариант, где он оборудуется 150 или 160-сильным движком и летает 150 узлов. Вот, это, в принципе, такая разница-то нехилая. Ну, то есть разница там получается где-то в 50 километров в час на круизе. И если летишь куда-нибудь, грубо говоря, 3 часа, то это выливается в 200 километров разницы достижимого расстояния. Вот. Но надо посмотреть. Все-таки движки, они, скажем так, каждый следующий шажок увеличивает стоимость двигателя вдвое. Вот. Кроме этого, я не хочу на самом деле связываться с Лайкомингом. Несмотря на то, что Лайкоминг очень хорошие двигатели, очень надежные, все у них прямо отлично. Но эти двигатели, они, собака, старые. Они, вот в 47-м году был выпущен первый двигатель вот этой серии. То есть четырехцилиндровый оппозитный двигатель. И с тех пор он не менялся. Ну, то есть не менялось вообще практически ничего в этом двигателе. Как вот его в 47-м году сделали, так его и шпарит. Там изменения совершенно минорные. Вот. В противовес этому компания Rotax делает тоже четырехместные двигатели. Ой, четырехместные, четырехцилиндровые двигатели с турбочарджером, с инжектором, с контролем смеси там и все такое. То есть у обычного самолета у него же две ручки управления режимами двигателя. То есть первая ручка – это, ну, банально, типа, открытие заслонки, газ. Вот. А другая ручка – это контроль смеси. Контроль обогащения смеси, которая вручную. То есть если в обычном автомобиле за обогащением смеси следит карбюратор автоматически, то в самолете в некоторых режимах нельзя доверять управлению этим карбюратору, нужно иметь возможность ручного управления, как бы нет кнопочки на карбюраторных двигателях типа включить режим ручного управления, то есть либо у тебя всегда ручное, либо у тебя всегда автомат, поэтому на лайкомингах всегда ручное. А мне это не нравится. Я хочу одну ручку. Знаете, как вот в машине автомате у тебя одна ручка, больше, меньше. Вот, я хочу вот так. Мне это больше нравится. Вот. Плюс к этому, когда прочитал вчера на форуме, там чувак написал, типа, по сравнению с ротексами лайкоминги звучат как бомбардировщик Второй мировой войны. Вот. То есть ротексы отличаются от лайкомингов еще и уровнем шумового загрязнения. А я человек, который страдает от шумового загрязнения. То есть мне в Израиле, например, очень плохо, потому что здесь люди встают с солнцем и начинают свою деятельность, начинают шуметь и искренне не понимают, типа, а что такого, я встал, почему я не могу, там, не знаю, поорать во дворе в 7 утра. А я лег час назад. Вот. И вот хер объяснишь человеку, что чувак, ну потерпи хотя бы до 10. Можно я посплю? Нет. Солнце встало, все. Работать. В общем, никакого уважения к солнцу, я уже жаловался на это раньше. Вот. Короче, про вот эти движки. Это, ну, как бы движок уже это дело десятое. Ну, точнее, конечно, не десятое, но это будет уже, вопрос встанет только уже после того, как будет собрана большая часть корпуса. Ну, после того, как будет собран самолет, нужно будет ставить в него двигатель. И также встает вопрос об авионике. Авионики в мире очень-очень много, всякой разной, подороже, подешевле. Возглавляет всю эту банду, разумеется, Garmin. Ну, я имею в виду в когорте производителей авионики для малой авиации. Вот. Возглавляет всю эту банду Garmin со своими G3X и G1000 системами, которые так называемые Glass Cockpit. Там суммарно для того, чтобы даже без второго дисплея, да, суммарно комплект гарминовского оборудования вот этого комплекса G1000, который будет предоставлять тебе всю информацию там, и про двигатели, про параметры полета и про карты, и про Synthetic Vision и все прочее, стоит где-то порядка 40-45 тысяч долларов. Вот. То есть, ну, прям до хрена. Вот. И заканчивается все это всякими ультрадешевыми решениями, ну, ультрадешевыми по сравнению с Garmin, конечно. То есть, например, вот я буквально 2 дня назад нашел словенского производителя авионики, называются Канардия. Довольно забавно. Вот. Они делают очень маленькие приборчики, используя, собственно, широко доступные компоненты. И по большому счету основной секрет их заключается в программном обеспечении. То есть там маленькая коробочка размером с обычный авиационный будильник, она тебе может показывать авиагоризонт, может показывать там скорость, там воздушную, настоящую скорость, скорость подъема и снижения высоты, там параметры двигателя, короче, все запихано в одну малюсенькую коробочку. И вот эта штука стоит, боюсь соврать, $950. Да, по-моему, $950 стоит вот этот приборчик. По авиационным меркам и по тем возможностям, которые этот приборчик предоставляет, это прямо вообще даром. Просто вообще изи. Вот. Вот два таких приборчика и все, как бы, и все потребности у маленького самолета закрыты. Единственное, только у тебя все параметры не будут доступны тебе одновременно, да, то есть там нужно кнопочку понажимать, чтобы там найти параметры двигателя и посмотреть, проверить, как у тебя там температура цилиндров. Вот. Но там есть триггеры, которые, то есть если у тебя где-то там давление масла упало или там цилиндр угревается, то он сам переключится и начнет тебе сигналить, что типа беда, проблема. Вот. И до кучи я вспомнил о том, что есть еще чувак, его зовут Олег, фамилию забыл. Вот. Он в Австралии построил себе RV-12. Это есть компания Vans, которая тоже делает китовые самолеты, киты самолетные для самосборки. У них есть модель RV-12, это двухместный низкоплан, трехстоечное шасси. Урс, иди сюда. Что за фигня? Я тебя одергиваю, а ты долбесин. Двухместный низкоплан. Очень прикольная машинка, очень дешевая, очень стабильная, прямо, ну, это считается машина, пригодная для обучения людей летать. То есть это примерно как 150-я Cessna, только не Cessna. Вот. Такой же по параметрам самолетик. Вот. Олег его себе построил, но Олег не обладает необходимыми ресурсами, чтобы поставить себе G1000, зато обладает знаниями для того, чтобы напрограммировать что-то самому. И поэтому Олег создал проект, назвал его Experimental Avionics, то есть авионика для экспериментальных самолетов. Из широко доступных деталей, основана на Arduino и Raspberry Pi. Вот. И все это у него в open source. Вот. Все можно купить просто банально на AliExpress, все детальки. И спаять все себе самому, и залить прошивку, и все будет работать. Вот. Естественно, это только под... Урса, ко мне! Естественно, это все только под VFR, то есть под визуальное пилотирование. Ко мне! Ни о каком инструментальном пилотировании с этим оборудованием речь не идет. Это просто невозможно. Потому что некалиброванные все эти датчики, гироскопы и прочее, они дают погрешность, которая еще и может накапливаться рядом. Вот. И это может приводить к опасным ситуациям в случае, если горизонта не видно. То есть никаких ночных полетов, никаких полетов в условиях нулевой видимости, там в облаках. Но тем не менее, как бы вся система управления полетом собирается менее чем за $800. И это прямо ух, как хорошо. Прямо ух. Вот. В общем, я раздумываю о том, как бы моя дилемма заключается в том, о каком самолете мечтать. Мне очень нравятся квики, Вот. Но знающие люди говорят о том, что я в Quickie банально не влезу. Я слишком большой для него. Вот, Warrior тоже. Ой, Warrior, Long Easy тоже хорош. Вот. Но нравится он мне меньше. Но тем не менее, видимо, мне придется остановиться на Long Easy. Ну, потому что без вариантов. Если все получится когда-нибудь, то буду его собирать. Вот. А для того, чтобы сборка его была дешевле, у меня родился план. А для того, чтобы сэкономить на обслуживании самолета, вот, неплохо бы понимать, что там и как там. Понятное дело, что пока ты его строишь, ты будешь знать свой самолет просто каждый его квадратный сантиметр, но остается еще электроника, остается еще двигатель. Вот. В двигателях я не понимаю ни черта. Вот. А двигатели — это штука сертифицированная, и необходимо обслуживание двигателя необходимо производить сертифицированным человеком. В противном случае двигатель теряет сертификацию. И вот у меня родилась мысль, как можно сэкономить и на обслуживании, и на строительстве. Нужно поступить в авиационный колледж на авиамеханика. И там, в этом колледже, найти единомышленников, просто собрать банду, человек 5, убедить всех, что нужно собирать одинаковые самолеты, то есть одинаковые вот эти Long Easy. Вот. И в этом случае будет многократная экономия на инструментах, на расходных материалах, там, вообще на всем, на всем. И все будет сильно быстрее. То есть считается, что обычный человек в одиночку собирает Long Easy где-то примерно за 2500 часов. Но командная сборка Long Easy занимает 500 часов. Просто потому, что, например, натягивать стеклоткань на профиль крыла вдвоем-втроем получается в 10 раз быстрее, чем делать это одному. Один человек держит рулон ткани, другой расправляет, третий раскатывает эпоксидку, четвертый там регулирует угол наклона крыла на оси вращения. Вот. И в общем и целом, если работать бандой, то будет быстрее. Плюс к этому Long Easy, он как бы рассчитан на то, что именно его будет собирать один человек, и, соответственно, делать такие дорогостоящие штуки, как формы, он не будет. Поэтому все делается из, как по-русски будет, construction foam. В общем, сначала делается крыло из пенопласта. Вот. И затем на этот пенопласт накладывается стеклоткань, обмазывается смолой, и типа крыло готово. Однако, ну что, может, не будем валяться в пене? Пойдем. Вот. Однако это, ну, не самое крепкое крыло получается. Оно крепкое. Оно прямо крепкое. Сколько этих Long Easy летает? Десятки, если не сотни, не разваливаются, но тем не менее я маньяк по безопасности. Во время работы в КПО мне привили правила safety first. Вот, поэтому как бы Long Easy рассчитан на перегрузки типа плюс 3 минус 1. Вот, а я хочу, ну, хотя бы плюс 8, минус 4. Чтобы достичь таких показателей прочности, нужно все детали фюзеляжа и крыльев делать по-другому техпроцессу. То есть нужно в формах, нужно вакуумировать. Вот. Плюс нужно нормальные лонжероны там протягивать и прочие всякие штуки. Вот. Это все не увеличит вес крыла, потому что мы как бы удаляем пену из слагаемых. Она хоть и легкая, но все равно весит. Вот. А сделанные даже из господи, а как файбергласс по-русски? Стеклоткань. Стеклопластик. Урса. Вот, сделанные из стеклопластика детали, они достаточно легкие. То есть для как они называются-то? Венеры. Забыл. В общем, поперечные в крыле ставятся такие элементы, которые держат форму крыла, придают ему жесткость поперечную. Они будут легкими, то есть они будут по массе сравнимы с пеной, которая бы заполняла все крыло. Вот. При этом как бы крыло только приобретет прочность. Вот. Если будет 5 человек, то появится смысл делать вот эти вот формы. И в этих формах, во-первых, можно будет сделать себе супер крутые, супер надежные самолеты сами по себе. А во-вторых, Урса! Урса! Иди сюда! Скотина такая! Иди сюда! Сколько раз тебе повторить нельзя за кошкой ходить? Рядом! О, что я говорил-то? Рядом. И плюс к этому можно будет зарабатывать на самом деле дополнительные деньги. Рядом, я сказал. Можно будет зарабатывать дополнительные деньги, продавая детали другим конструкторам этих лонгези, потому что так как у нас будет форма, то мы сможем эти детали выпускать, ну, в любых объемах, да, ну, в пределах времени, которое тратится на изготовление одной детали. Вот. А детальки эти, ну, они дорогие. Ну, то есть там продать набор крыльев за какую-нибудь $1000 сверхматериалов, это вполне реально. Вот. А для того, чтобы это крыло сделать в форме, чистого рабочего времени уйдет, ну, может быть, часа полтора. Так что, я имею в виду, у 5 человек. Так что звучит как план. Осталось поступить в колледж и собрать банду. Урса. Я посмотрел кучу всяких видосов по работе с фибергласом и карбонфайбером. И в общем и целом, как бы, процесс очень-очень похожий. То есть и там, и там берется ткань, накладывается там под углом друг к другу для достижения нужных характеристик, промазывается эпоксидкой. Вот, эпоксидка потом полимеризуется, получается деталька. Вот, в идеале еще нужно будет засовывать детальку в печку. То есть деталь, которая полимеризовалась, она потом дополнительно засовывается в печку и пребывает там несколько часов при температуре где-то около 80 градусов Цельсия. Для того, чтобы, так сказать, улучшить, еще улучшить ее прочностные характеристики. Довольно популярная опция, как сделать крепкие детали еще крепче. Из фибергласса и из карбонфайбера. Ну, в общем, эта штука, она опциональная, но приятная. Вот. И, в общем, по итогу просмотра всех этих видео я понял, что ничего сложного нет, вообще ни бином Ньютона работать с этими материалами. Просто требует аккуратности и точности. Но у карбон фибера, у углю, углеволоконной ткани есть один, с одной стороны плюс, с другой стороны минус, очень серьезно. Она проводит ток, и как бы с одной стороны можно, например, не заморачиваться проведением по самолету нулевой шины, да, то есть землю, условно говоря, можно по самолету не прокладывать, а просто привинчивать все к корпусу землей. Вот. Но с другой стороны, есть проблема, которая заключается в том, что на местах стыков углеродного волокна и металлических деталей возникает гальваническая разность потенциалов, и там возникают очаги коррозии. И из-за этого срок жизни вот этих соединений, он измеряется не десятилетиями, как у всей детали, а всего лишь там год-два. И все, и там болт надо выкручивать, место обрабатывать, как-то болт побольше туда засовывать или наоборот рассверливать, лечить эту дырку новым составом, ну, в смысле, заново там все углепластиком промазывать, сверлить новую дырку и новый болт вкручивать. В общем, у углепластика при всех его достоинствах есть очень большой недостаток. Углепластик и металлы вместе создают проблему большую. Вот, над этим тоже еще думать и думать. Вообще проводка по планеру, она такая задача, прямо скажем, непростая, потому что провода много весят. Вот. Чтобы вы понимали, сколько весят провода, например, на старых Боингах, на которых еще не было беспроводной связи между управляющими всякими механизмами, как сейчас, когда все управлялось по проводам. В 180 тоннах общей массы самолета 25 тонн были проводами. О, провода это жесть. Они тяжелые, их изоляция имеет дурацкое свойство разрушаться со временем. И несмотря на то, что есть провода, которые изоляция не разрушает, но они стоят дороже. Вот. И плюс к этому, если, допустим, смотреть на какие-то управляющие вещи, то есть там, допустим, вот вариант с управлением всякими подвижными поверхностями, типа там элеронов, да? Можно элеронами управлять механической связью, то есть там тросики протягивать и рычаги традиционно. Это сложная механика, это много массы, все эти тросики, рычаги много весят, там болтики, все эти оси вращения, все это требует внимания. Вот. Или можно просто кинуть три проводочка, поставить сервопривод, и пускай этот сервопривод крутит элерон. Но тут возникает другая проблема. Эти сервоприводы они могут выходить из строя. А вышедшие из строя элерон — это очень неприятно. Также программное обеспечение, которое я, например, бы за себя не ручался, что я смогу написать его без багов. В общем, скорее всего, все будет тупо механически, но очень хочется конструкцию облегчить. В общем, будем посмотреть. Вот чувак этот Олег, который экспериментальную авионику делает, я в прошлый раз заходил к нему на сайт года полтора назад, вот, и с тех пор он там прямо очень мощно всякого разного допилил. Чувак молодец. Когда дойдет до дела, я по-любому куплю у него комплект. Во-первых, поддержать, а во-вторых, до того, как я куплю себе какую-нибудь более взрослую авионику. Потому что покупать даже бэушные авиационные будильники, ну, как бы на рынке очень много же бэушной авионики, которую можно приобрести за сравнительно небольшие деньги, прям какой хочешь. G1000-ные бэушные я еще не видел, но вот старые электромеханические будильники, там все вот эти вот авиагоризонты и прочее, они там стоят $90 за штуку, некоторые там датчики $60 за штуку, авиагоризонт, по-моему, 150 бэушный. Вот, это, ну, нормальный сертифицированный прибор, который там где-то отлетал 5-7 часов до того, как самолет просто либо скончался, либо проапгрейдили его. Вот. Но проблема в том, что вот этот вот электромеханический авиагоризонт, там внутри него гироскоп находится. И общий вес прибора очень большой. То есть там один этот авиагоризонт весит килограмма 2. Это очень много. Чтобы вы понимали, современные электронные авиагоризонты весят где-то грамм 120. Для маленького двухместного самолета 2 килограмма разница на одном приборе — это просто огромная разница. Это плюс 2 килограмма полезной нагрузки. Это прямо супер круто. Вот. И поэтому вопрос с авионикой будет стоять, скорее всего, довольно остро. Вот. В общем, вот, наверное, я уже ужасно загрузил. Уже скучно, наверное, меня слушать и повторился 10 раз. Наверное, на этом я буду заканчивать первый выпуск 2021 года. Вот. Я надеюсь, что вы тоже встретили его в кругу любимых людей. И все у вас было хорошо. Вот. Давайте, что ли. Пока.